«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь выстрелов прозвучало во дворе дома 28 по улице Толмачева в Екатеринбурге в ночь на 10 апреля 2007 года. Убийца буквально расстрелял молодую женщину, сидевшую за рулем Мерседеса. Семь выстрелов и ни одного свидетеля. Странно, не правда ли? Тело 27-летней Ирины Златиной так и пролежало всю ночь на переднем сиденье ее автомобиля. Только утром следующего дня сосед, помогая жене парковать машину, заметил, что у Мерседеса странно разбито стекло. Он заглянул внутрь, запретил жене подходить к Мерседесу, а сам поспешил в отделение полиции. Здравствуйте, меня зовут Зоя Светова, и это подкаст «Ни за что». Я больше 20 лет пишу статьи о российском суде. Я прочитала десятки приговоров и уголовных дел, выслушала сотни разных историй. Спрашивала многих, кто сидел в тюрьмах и колониях, сколько из тех, кто там находится, могут быть невиновны. И чаще всего мои собеседники отвечали: 30% сидят за преступления, которых они, скорее всего, не совершали. Другими словами, возможно, треть всех осужденных в России осуждены ни за что. Мы запускаем подкаст о тех, кто попал в жернова правоохранительной системы России. Тех, кто отсидел в тюрьме 7, 10, 12 и более за убийство, совершенное кем-то другим. Вы, конечно, спросите, как мы узнали, что наши герои невиновны? Почему мы верим им, а не высокому суду, прокурорам и следователям? Все очень просто. Суды в России выносят менее 1% оправдательных приговоров. Судебные вердикты, как правило, основаны на признательных показаниях обвиняемых, часто выбитых под пытками. Презумпция невиновности для российской юстиции давно уже пустой звук. Признание по-прежнему царица доказательств. Понимая, что при таком правосудии в тюрьме ни за что может оказаться каждый из нас, мы охотно верим людям, которые годами доказывают свою невиновность. И годами буквально кричат о ней. Убитая Ирина Златина была в Екатеринбурге человеком известным, конечно, в определенных кругах. Ее муж Андрей Ильин считался авторитетом и одним из лидеров в своей отрасли. Он управлял целой сетью фирм по оказанию населению сексуальных услуг. Попросту говоря, Ильин был главным сутенером Екатеринбурга. Жена Ирины помогала ему вести бизнес.
В тот момент как раз были напряженные отношения у Златиной с супругом. У них вся их история подходила к разводу, и в том числе бизнес каждый тянул на себя.
13 лет назад екатеринбургский журналист Дмитрий Антоненков много писал об этом убийстве.
В 2007 году посадили Ильина, убили, так скажем, его наследницу, да, Златину, королей интимного рынка Екатеринбурга. На этом рынке появилась определенная свобода, все стали жить самостоятельно, то есть не было уже какой-то единой крыши. Их никто более-менее, ну, кроме коррумпированных правоохранителей, не крышевал. Последующие события, в общем-то, показали, что от убийства Златиной выиграл кто-то другой.
Когда произошло, мне было 22 года, вот как раз где-то за месяц до моего дня рождения, до 23-летия, вот, меня пригласили вот именно в РВД. То есть я такой был непуганный ничем еще, так скажем. Я не боялся абсолютно там, ни за свою жизнь, ни за свободу, потому что мне нечего было бояться. Я, естественно, поэтому совершенно спокойно, сам самовольно пошел в милицию, когда меня позвали.
Владимир Богушевский вырос в Екатеринбурге. Парень из обеспеченной семьи, что называется «золотая молодежь». В 2001-м, когда ему было 16, вместе с сестрами и родителями он уехал в Канаду. Через несколько лет он там заскучал и вернулся в Россию.
до того, как мы уехали, мы были достаточно такие обеспеченные, такой клан, так скажем, да, то есть у меня там у родителей был бизнес, и я себя как бы чувствовал достаточно хорошо. Вот, то есть я всегда именно находился в той среде, где какой-то бизнес, который каким-то образом должен работать вместе с какой-то мафией, которая его крышует. То есть я находился в этой среде с рождения практически. То есть я из того поколения, когда люди понимают, что сила, влияние – это обязательный атрибут успешного человека.
Ирину Златину Владимир не знал. Но о ее убийстве в городе говорили уже не первый месяц.
Эта история была достаточно шумная в рамках Екатеринбурга, потому что город не такой большой, и, так скажем, какие-то громкие убийства, они все-таки не остаются без последствий. Ну, так скажем, у всех на слуху то, что произошло, и в городе знали, ну, практически там все, кто следит просто за новостями.
И все же, будем честны, у Владимира Богушевского были знакомые в сфере интимных услуг. Это два сутенера – Алексей Шнейдер и Евгений Струин. С ними Богушевский познакомился, когда один его одноклассник, работавший водителем и разводивший проституток, попросил подменить его на пару недель. Так Богушевский несколько раз возил проституток на точки. Кстати, Шнейдера и Струина задержали незадолго до того, как в РУВД пригласили самого Богушевского.
Позвонил какой-то дознаватель. Я знал, что моих вот этих вот приятелей на тот момент периодически вызывают, что-то допрашивают, что-то пытаются выведать у них по их деятельности. Это я думал, что, наверное, скорее всего, что-то вот такое связанное с их работой. Вот. И поэтому я совершенно спокойно приехал. Собственно, на первых порах речь именно об этом и шла, что знакомы ли с теми, что можете рассказать. Вот. И потом, как гром, вот, такая вывалилась информация, что ребята как раз вот эти, вот, с которыми я знаком, вот, что они указывают на меня, как на лицо, совершившее убийство.
Да, именно они рассказали оперативникам, что в день убийства встретились с Богушевским в кафе «Альбион». По словам сутенеров, в разгар встречи Владимир вдруг куда-то уехал, потом вернулся и рассказал им, что завалил человека. А на следующий день и вовсе признался, что этим человеком была Ирина Златина.
У них начали какие-то сходиться факты, которые, ну, для меня это, конечно, полная вообще ахинея. То есть они начали сами начали верить во что-то. То есть они начали поднимать какую-то информацию, что-то сопоставлять, где-то нашли какую-то информацию. Видимо, эти же ребята им сообщили, что я там увлекаюсь оружием, что они видели у меня какие-то книги, то есть, ну, что-то вот такое. То есть у них все это начало сходиться вот, в какую-то картину. Вы представляете, например, человек мне говорит: ну, смотрите, все же сходится. Вот ты в течение вот этого года как раз приблизительно в то время поменял машину. Да, то есть все сходится. Это значит, что у тебя появились деньги.
Спустя 13 лет Владимир нехотя вспоминает, что ему тогда пришлось пережить. В первые минуты он продолжал улыбаться и шутить, но у оперативников чувство юмора очень быстро исчезло.
Тут же произошел удар там в грудь. Да, чтобы я, видимо, перестал улыбаться. Тут же какие-то наручники появились, и как бы уже в ином русле уже была беседа наша. Я же не знаю какую-то градацию, да, то есть где разница между тем, что тебя просто там хватают за шкирку, и разница, где тебе там, я не знаю, может быть, там ногу там бьют там током или еще что-то, да, то есть, ну, меня там и подушили, и побили как-то в грудь, и какие-то такие вещи. Я, если честно, ну, сейчас уже прошло больше, ну, уже 13 лет прошло. Да, я, если честно, как-то так из памяти немножко стираю. Я, конечно, если захочу, я вспомню, наверное, поминутно, да, все. Вот. Но, тем не менее, я слышал крики из соседних кабинетов. Я прекрасно понял, что примерно все везде одинаково происходит. Ребята такие достаточно подкачанные, спортивные. Их, видимо, тренируют этим всем заниматься. Ну, то есть, на самом деле, если бы была речь о том, что взять на себя какой-то кредит там, или отписать квартиру, я бы, наверное, отписал.
Владимир говорит, что даже несмотря на пытки, в тот момент он был абсолютно уверен, что ему ничего не грозит. Вот такой он был наивный в свои 22 года.
Я себя чувствовал, ну, достаточно защищенно, потому что я точно знаю, что, во-первых, убийство было уже давно. То есть, ну, там где-то около года, наверное. произошло до момента задержания. И я точно знаю, что я с ним никак не связан, что на меня, как говорится, действительно, как на лицо его совершившее, ничто не может указывать. Я поэтому достаточно себя спокойно чувствовал, и почему-то я поверил, что, что бы сейчас они мне здесь не начали показывать в качестве каких-то доказательств, это все не имеет никакой силы. То есть это все какая-то игра с целью давления на меня, может быть, для получения какой-то другой информации. То есть в 22 года я еще не осознавал, что можно бороться за светлое будущее всю жизнь и не добороться.
В кино на этом моменте герои обычно требуют позвать своего адвоката. Излишне говорить, что никакого своего адвоката у 22-летнего Богушевского тогда не было.
У меня как раз был приятель, который занимался, работал в прокуратуре, потом стал адвокатом. Я, естественно, добился того, что, ребят, конечно, я вам сейчас все-все-все расскажу, все, что знаю. Вот только мне нужен адвокат, потому что это очень такие серьезные обвинения. Тот мой приятель-адвокат, видимо, побоялся как-то представлять мои интересы по такому делу серьезному. Послал своего друга, друг как-то открестился.
И все-таки с третьей попытки Богушевскому удалось найти адвоката, который согласился приехать в отделение. В ожидании защитника и чтобы прекратить избиение, Владимир стал тянуть время.
В этом сумбуре я начал выдавать вообще какую-то абсолютно постороннюю информацию, которая вообще неправду. Я только их раздразнил тем, что я какие-то им версии предлагал, что я знаю каких-то там дагестанцев, которые, скорее всего, причастны. То есть я их посылал по каким-то адресам. То есть, просто чтобы как-то тянуть время. Они возвращались, понимали, что я им что-то опять наговорил, опять на меня набрасывались, и все опять продолжалось. Еще какие-то версии.
Допрос проходил в убойном отделе города Екатеринбурга. Следователь Анатолий Смирнов, который вел дело об убийстве Златиной, и оперативник Валерий Жернаков через несколько лет после всей этой истории были отстранены от работы. Были отстранены, но не из-за того, что они допустили в отношении нашего героя недопустимые методы ведения допроса. Скорее всего, речь шла о внутренних разборках.
На тот момент я уже знал действительно, то есть, что наше екатеринбургское СИЗО, оно славится тем, что там от человека добиваются вообще, в принципе, любой информации, любых показаний, чего угодно. То есть, эти ребята ведут, такую грязную разработку, они такие геологи, то есть, они говорят, вот там нефть. Да, то есть зовут следователя прокуратуры, задача оперативников подготовить пациента меня, чтобы я именно сообщил тот самый сценарий, который они, собственно, и изобрели.
Допрос шел до глубокой ночи. Когда оперативники поняли, что выбить из Богушевского показания им не удастся, они отвезли его в изолятор временного содержания. Но внешний вид конвоируемого вызвал у сотрудников изолятора вопросы.
Из-за того, что у меня врожденный есть порог сердцем, я действительно себя в стрессовой ситуации начинаю чувствовать не очень хорошо. То есть я выглядел, видимо, неадекватно. Они были уверены, что я какой-то наркоман, что я что-то употребляю, что просто мое самочувствие вызвано тем, что я явно, может быть, под каким-то кокаином либо еще чем-то. Да? То есть у них была какая-то уверенность, что я просто, симулирую то, что мне нехорошо.
Дежурный фельдшер померила Владимиру давление и вызвала скорую. В больнице сердечный ритм у Владимира восстановили. Но оперативники стали рассказывать медикам, что перед ними страшный преступник. И тогда врачи не стали настаивать на продолжении его госпитализации. Богушевского вернули в изолятор временного содержания. А на следующий день за дело взялся так называемый защитник.
На тот момент я не представлял себе, как правильно должен работать адвокат. Я его воспринимал как, это доктор, он знает, как лучше. Да? То есть он пришел мне, говорит, что да, действительно, тебя собираются обвинить в убийстве. Ты готовы пойти на такую сделку, что ты им рассказываешь, берешь на себя вину, все признаешь, тебе дают по минимуму, мы получим 7 лет, будет легкий суд, уйдешь по УДО через 5, все прекрасно, все классно, все здорово, давай, парень. И я, наверное, на тот момент не представлял, что, в принципе, может быть какой-то иной вариант работы адвоката. Да? То есть, я сейчас просто понимаю, что это, наверное, последний человек, которого можно адвокатом назвать. Да?
На тот момент Владимир уже был женат. После его задержания жену вызвали на допрос как свидетеля, а в ее квартире прошел обыск.
И мне такое поступило очень интересное предложение. Мне ребята показали кучу разных предметов, которые были из квартиры моей жены. И говорят, ну вот у тебя ключи как раз, мы съездили на обыск к твоей супруге. И, соответственно, сам понимаешь, что нам сейчас найти какой-то, ну просто отдать там на экспертизу, например, какой-то пакетик, который мы у нее нашли. Естественно, она тут же поедет по этой президентской статье там за наркотики, и вы уже сами там договоритесь, кто какую вину на себя возьмет. Я сказал, окей, ребята, все. То есть на этом, видимо, мы останавливаемся. Вот, не надо никого трогать, не надо ничего никуда подкидывать, не надо ничего придумывать. То есть вот есть я, и давайте на мне ограничимся.
Теперь настала очередь Владимира задавать вопросы оперативникам и следователю.
Что максимум мне грозит? Говорят, тебе максимум грозит статья 105, часть 1, простое обычное убийство, ну, по какой-то причине. Я говорю, окей, хорошо, что нужно? Говорят, ну, нужно, чтобы ты нам рассказал, как ты это сделал. Я говорю, хорошо, как я это сделал? Говорят, ну, посредством вот выстрелов, там, столько-то выстрелов из какого-то вот такого оружия. Куда дел? Ну, куда-то дел, потому что у нас его нет. И, наверное, у меня было такое облегчение. То есть, бывает такой период, когда человек говорит, а, ну, отмучился, и слава богу, как бы, да. То есть, я уже, так скажем, принял эту действительность. Я уже начал у них спрашивать, а как там в лагерях, как это все будет. То есть, они мне начали рассказывать, сколько у них знакомых, как они там успешно везде сидят, что такие все молодцы, там, спортсмены, бизнесмены, что это не так страшно, что это вообще, в принципе, здорово. Я думаю, ну, окей. Как бы, ну, по рукам, так скажем, да. Ну, и я так выдыхаю, думаю, все, никто меня нигде там не изнасилует, не зарежет, и я сижу спокойно, никто моих близких не тронет, все хорошо, я спокойненько сижу.
Вот так появились показания, в которых Владимир признался в убийстве Ирины Златиной. Мотив – внезапно возникшая неприязнь.
Приблизительно у меня все это выглядит так, что да, я знаком с такой-то там женщиной, она там кого-то из моих знакомых оскорбила, опять же, какой-то вымышленный персонаж. Я присутствовал, я вот так вот обиделся, значит, и настолько я злопамятный маньяк, что я способ нашел, купил какой-то пистолет, вот ее дождался во дворе и, собственно, и вот расстрелял и в ближайшую речку его выкинул.
С такой откровенной фальсификацией, честно говоря, я столкнулся впервые в жизни, но это был где-то, насколько я помню, 2007 год. Мы в 90-е работали не так. Нас много в чем обвиняли, но мы преступления раскрывали честно. Если там были доказательства, значит, это настоящие доказательства. Здесь же все было просто придумано и нарисовано в воздухе.
Это адвокат Сергей Колосовский. Он защищал Владимира на апелляции. До того, как стать адвокатом, он сам работал оперативником в уголовном розыске.
Богушевский при проверке показаний просто на месте, без машины, но говорит, вот представьте, что вот здесь стояла машина, я вот так вот стрелял. И показывает, как он стрелял. На самом деле, я, поскольку умею стрелять, я понимаю, что то, что показал Богушевский, невозможно было воспроизвести в реальной жизни. Если бы человек стрелял из такого положения, от бедра, он 5 пуль, по-моему, 5 пуль легло в тело, он 5 пуль не положил бы. То есть человек стреляет от правой задней двери и попадает в водителя. Это нереально, если стрелять так, как показал Богушевский, не наклоняясь, не прицеливаясь, не глядя на пистолет. Более того, голова Богушевского, получается, если бы он стрелял так, как он показывал, находилась бы над крышей автомобиля. То есть он вообще не видел, куда стреляет.
Не нашли следователи орудия преступления, того самого самодельного пистолета, из которого якобы 7 раз выстрелил Богушевский. Зато придумали увлекательную версию, откуда у сотрудника строительной компании появилось это самое оружие.
История про пистолет совершенно глупая. Ехал в такси, таксист сказал, что у него есть пистолет боевой, предложил купить за 10 тысяч, я купил. Здесь объективными доказательствами было бы оружие. Не показания каких-то заинтересованных лиц, которые связаны с ее сожителем-сутенером, а оружие. То есть, во-первых, где он это оружие приобрел, потому что это все-таки не семечки, которые можно купить у каждой бабки на каждом углу, и куда он дел оружие. Он рассказал историю, что я его разобрал по частям и скинул в Верхоседский пруд. Во-первых, если человек, а человек никогда в армии не служил, если человек никогда в жизни не брал в руки оружие, он не знает, как разбирается пистолет Макарова, что нужно оттянуть вниз скобу. Это вроде бы просто для того, кто знает, но для того, кто не знает, эта задача нереальная. Человек будет искать какие-то кнопки и никогда их не найдет. Кроме того, мы нашли метеолабораторию, которая занималась анализом состояния водных поверхностей в Екатеринбурге, и получили сведения, что в этот день на пруду был лед. То есть не мог он выкинуть пистолет в пруд, как он сказал.
С пистолетом, кстати, была связана еще одна странная деталь. Экспертиза установила, что Златину расстреляли из нестандартного пистолета, изготовленного под патрон калибра 9 мм к пистолету Макарова. При обыске у мужа Ирины, Андрея Ильина, был изъят как раз такой пистолет, нестандартный, под 9 мм, а с ним были изъяты и 48 патронов.
Никто эту версию не отработал. Более того, этот вот второй пистолет из дела куда-то делся. Даже, по большому счету, не сопоставили, а не тот ли это ствол вообще.
Апреля 2007 года в период времени с 3:30 до 5:30 часов Богушевский В.А. с целью совершения убийства Златиной И.В. пришел во двор дома номер 28.
Следствие длилось 9 месяцев. К началу суда из Канады приехала мама Владимира, Людмила Богушевская. Она стала его общественной защитницей и убедила сына отказаться на суде от признательных показаний.
Как только начался суд, как только мы начали там озвучивать реальную версию, что меня заставили разными способами взять на себя это убийство, и на самом деле все это, ну, к реальности не имеет никакого отношения, то, что я сообщил.
В какой-то момент Владимиру стало казаться, что судья засомневалась в версии обвинения.
Мы прямо видели, насколько изменилось отношение судьи, когда она немножечко отошла от обвинительного заключения и начала прислушиваться к тому, что я начал сообщать в суде.
Судья запросила результаты прокурорских проверок, зачитывала на суде рапорты, которые писали оперативники о задержании Богушевского. Там они отрицали избиение и пытки. Судья внимательно изучала объяснительные записки врачей, тех самых врачей, которые не побоялись выписать из больницы ВВС задержанного с серьезным кардиологическим диагнозом.
Девушка-прокурор, которая была в суде со стороны обвинения. Вот, мы видели, насколько важна оперативникам ее работа. То есть я видел, что ее контролирует непосредственно вот этот Жернаков оперативник. Оперативники вообще, в принципе, в суде не должны быть. Вот, но они были вызваны в суд, так как мы сообщили о том, что, ребята, вы меня били, вообще, как бы, мы бы вам хотели пару вопросов задать. Да? То есть они были вызваны в суд, они непосредственно очень плотно работали с прокурором, с девушкой, по-моему, Медведева была такая. Там. Вот. И потом мне вообще сказали, что видели, что этот Жернаков ее чуть ли не привозит в суд с утра. То есть они прямо очень-очень плотно все это держали.
И хотя прокурор работала рука об руку с оперативниками, Владимир видел, как обвинение буквально рассыпается на глазах. Казалось, не только он и его мама, но и судья явно понимает абсурдность происходящего. И вот не сегодня, завтра его должны будут отпустить. Должны будут обязательно отпустить.
В какой-то момент я видел, как у судьи прямо какой-то переломный такой вот был период, когда, ну вот по всем моим ощущениям, я знал, что меня везут сегодня в суд, и я думал, меня вообще сегодня, наверное, отпустят, потому что, ну, уже все, уже такая абсурдность, уже, ну, такой как бы набор сумбура происходит сейчас, что судья, в принципе, пользуясь именно своим вот этим внутренним убеждением и силой своего права решения, он может меня, в принципе, отпустить и сказать, что, ребят, здесь вообще как бы ничто не клеится. Вот. И я помню такой момент, когда у судьи резко переменилось ко мне отношение. Вот. Меня начали обвинять, что я что-то тут придумываю, вообще всех обманываю. То есть ко мне очень сильно изменилось отношение. Вот, перестали как-то, так скажем, подробно что-то расспрашивать. То есть, ну, как будто с ней, может быть, о чем-то поговорили, может быть, она приняла такое решение, что она не будет как бы брать на себя тот самый там ноль сколько-то процента оправдательного, да, в стране, зачем ей это надо, как говорится, да, хорошая зарплата, пенсия.
Доводы подсудимого в свою защиту о том, что в отношении него были применены незаконные действия по получению признательных показаний судом проверены, признаны недостоверными, а потому оцениваются критически.
Максимальный срок за убийство в России – 15 лет. Столько стоит жизнь одного человека. Прокуратура попросила для Богушевского 10 лет.
Суд считает доказанной в полном объеме вину подсудимого в умышленном причинении смерти Златиной, то есть в ее убийстве, а потому квалифицирует действия Богушевского В.А. по статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил Богушевского Владимира Александровича признать виновным.
Итак, в 23 года Владимир Богушевский оказался в ЭК-10 города Екатеринбурга. С женой он развелся, как только получил срок в 9 лет. Жена разводиться не хотела, но Владимир настоял. Не хотел, чтобы она страдала из-за него, чтобы и ее жизнь была сломана. Адвокат Колосовский обжаловал решение суда, но вышестоящая инстанция оставила приговор в силе. Папа Богушевского подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Но и в Страсбурге Богушевского не услышали. Если тебя не слышит Фемида, ни российская, ни европейская, а ты считаешь себя невиновным, что тебе остается?
Разумный человек, он как бы прекрасно понимает, что когда против тебя какая-то... идет вот такая вот война, так скажем, да, и тебя там обвиняют в чем-то, что ты не совершал, ты, конечно, должен быть максимально возмущенный на каком-то протесте, там, сесть на голодовку, там, вены резать, там, да, то есть биться там в дверь и еще что-то, да, то есть, ну, ты должен как бы хотя бы, ну, какие-то действия предпринять, то, что в твоих силах.
В подобных случаях, когда человек говорит, что он невиновен, мне всегда интересно, пытался ли он понять, почему именно его назначили убийцей? Только потому, что он оказался в ненужное время и в ненужном месте?
Я понимаю прекрасно, что это просто, так скажем, инструмент. Да? То есть просто инструмент. Для кого-то это инструмент для статистики, для кого-то это инструмент там, для каких-то повышений. Но именно это дело, раскрытие этого дела. То есть я помню, что были разговоры такие, что очень сильно давят на следствие, что там прошло очень много там, времени, там чуть ли не год с громкого убийства, никто ничего не нашел. Это было, это я помню. Что действительно было много заинтересованных людей, чтобы наконец-то появился какой-то вот такой вот там шурави, который скажет, да, я там полевой командир.
Когда исчезли все иллюзии и стало понятно, что не приходится ждать справедливости ни в российском суде, ни даже в Страсбурге, Владимир смирился с тем, что он просто-напросто стал винтиком в чужих обстоятельствах.
В глубине души я верил точно, что ну, сейчас год-два, там, ну три, ну точно все разберутся, все будет хорошо. Прошли эти там и два, и три. А тут уже близко, тут и 5-6, когда можно и по УДО, собственно, уйти. Наверное, надо поменять стратегию, как-то уже подумать об этом, чтобы не ухудшить ситуацию, а как-то ее там облегчить хотя бы, да. То есть, и как-то вот постепенно мышление меняется.
Но смириться – это не значит сдаться и опустить руки. Наоборот, Богушевский использовал время в тюрьме по максимуму.
Может быть, страшно прозвучит для моих там родственников и для меня самого, но в какой-то момент я себе сказал, что да, наверное, и хорошо. Наверное, и хорошо в там, возрасте там, 23-24 года попасть в условия, когда вокруг нет никаких соблазнов, нет там, алкоголя, там, наркотиков, еще что-то. Хотя я ничего не употреблял, ну, кроме алкоголя. Да, то есть, где нет просто какой-то суматошной жизни, наверное, есть вот время заняться собой. То есть, я очень много сделал за это время, то есть, там, начиная там, с азов, какого-то там какой-то литературы там для школы, заканчивая там бауманскими учебниками, и получил и образование с дипломом, и работал на промзоне, причем до сих пор мне это все нужно. То есть все эти навыки до сих пор в моей жизни вот на первом месте. Естественно, я бы своим детям, конечно, этого там не пожелал никогда в жизни, вот. Но если бы был выбор, допустим, там... Ну, хотя, если бы, ну, не дай бог, да, я бы знал, что человек, допустим, какой-то наркоман или просто какой-нибудь кутила, там, да, золотая молодежь, я бы, наверное, сказал, ну да, там, или армия, или там тюрьма, наверное, его исправит. Вот, наверное, это такой вот случай как раз мой. То есть я себе сказал, что меня очень сильно изменило вот это нахождение там 7,5 лет именно вот в лагере.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 9 лет, назначенных ему судом, Владимир Богушевский отсидел 7,5. Освободился условно-досрочно. Уехал в Москву. Через месяц чудесным образом познакомился со своей будущей женой. А через полгода сыграли свадьбу. Пару лет назад с женой и детьми Владимир уехал в Черногорию. Там он занимается строительством и дизайном. За 7,5 лет в неволе у Владимира было много времени для размышлений. Интересовало ли его, кто все-таки совершил преступление, за которое он сидит? И мог ли он каким-то образом об этом узнать? Как, спросите вы? Но не нанимать ли из тюрьмы частного сыщика?
Я просто знаю точно, что в каких-то громких таких вот резонансных делах, как правило, либо там через там, сотни лет все становится известно, либо, как правило, все куда-то уходит просто в небытие. Если это действительно какой-то там очень серьезный заговор, замысел какой-то, какая-то часть схемы какой-то, да, то есть все это, наверное, как-то подотрется, почистится. И для чего было нужно, знает, может быть, там один человек там, или два человека.
Пройдя через пытки, несправедливый суд, отсидев 7,5 лет ни за что, Владимир Богушевский называет свое дело погрешностью системы и, по сути, прощает тех, кто сфабриковал его дело, заставил страдать его и всю его семью.
Ну, я все-таки, наверное, сторонник того, что люди не всегда являются именно черным-черным или белым-белым, а люди могут пойти на какую-то сделку со своей совестью. Я почему-то не думаю, что они такое исчадие ада, которые тут направо и налево каких-то прям посторонних людей готовы прям сажать за какие-то там, я не знаю, лишнюю звездочку или за какую-то там денежную компенсацию от заинтересованных лиц. Хотя, может быть, и так. Но своей ненавистью я только как бы себе там сделаю хуже и не сделаю лучше вообще никому в этом мире. Поэтому и вот главный смысл, которому я, наверное, вот в лагере научился, жить, наверное, завтрашним днем. У меня семья, дети, учеба, работа, как бы, ну, было-было. Начать жалеть потерянные годы, а кого-то может машина сбить. У всех все разное, у кого-то болезни, у кого-то там травмы, у кого-то какие-то потери там.
В колонии Богушевский, как и многие другие осужденные, заочно учился в юридическом колледже. После освобождения поступил в Московскую юридическую академию. Возможно, в будущем он получит статус адвоката. Но тюремный опыт научил его не строить иллюзии и не надеяться на справедливость в суде. И это, честно говоря, не совсем то, что ожидаешь услышать от человека, отсидевшего по сфабрикованному делу.
Как бы не было страшно, но пройдя все эти этапы, наверное, если я сейчас получу статус адвоката, да, там сдам экзамен, и если там вдруг буду участвовать в каком-то уголовном деле, то я, возможно, буду даже пытаться склонить своего клиента в каком-то случае действительно пойти по пути наименьшего сопротивления. То есть, зная статистику, зная последствия, зная все неблагоприятные особенности борьбы с системой, пользуясь опытом, вот, я бы, наверное, рекомендовал людям. Ну, страшно, да, звучит, то есть расслабиться, получать удовольствие, да, звучит страшно, но, наверное, все-таки вот в наших реалиях, а может быть, даже как бы это и нормально, потому что возьмите американскую систему, у них же сделка с судом, это, наверное, наиболее популярный метод сейчас, да, то есть он убирает необходимость доказывания, убирает необходимость работы многих инстанций, вот, просто человек, неважно, он ли что-то совершил или не он, но он просто попал вот именно вот в такие обстоятельства.
Последнее время Владимир все реже приезжает в Россию. Он старается построить новую жизнь в другой стране.
Я не хочу жить в этой стране, я не хочу детей своих здесь видеть, я не хочу, чтобы мои близкие друзья жили в России. Как бы это ни звучало популистски, там, либо еще как-то, но я действительно это не хочу. Я не хочу даже просто своего ощущения вот этого вот рабского мышления. Прямо осознавать то, что мы здесь находимся в двух разных лагерях. То есть есть народ, есть власть держащая. То есть вот то ощущение, оно меня здесь не устраивает.
Меня зовут Зоя Светова, и вы слушали подкаст «Ни за что». Подписывайтесь на него в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыка и на других платформах. Ставьте, пожалуйста, звездочки и лайки. Я очень жду ваших комментариев. Пишите их, пожалуйста. Во второй серии подкаста я расскажу историю Дмитрия Голубятникова. В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека признал, что показания у Голубятникова и других обвиняемых выбивали под пытками, и что было грубо нарушено их право на справедливый суд. Верховный суд после решения Европейского суда отменил этот приговор, и теперь дело Голубятникова будет рассматриваться заново. Совершенно невиданная история.
Ни за что. Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.